Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Народно-трудовой союз. В рамках «Теории заблуждений» это уже, по-моему, даже, ну, не пятая, наверное, программа по этой теме. Их все разделяли годы, и это были программы с действительно подлинными знатоками этой темы. И мне казалось, что после вот этих программ, после того, как я сам написал достаточно подробно об истории Народно-трудового союза, и в частности в годы Великой Отечественной войны, дополнительных вопросов по этой теме быть не может. Но это не потому, что я такой рвивый, а хотя бы в силу того обстоятельства, что за эти годы опубликовано великое множество самых разнообразных документов. И в том числе и из архива Федеральной службы безопасности. И есть куча воспоминаний непосредственно самих нацмальчиков, которые достаточно подробно и, ну, относительно, скажем, честно рассказывают об очень многих эпизодах своей жизни и жизни Народно-трудового союза. Но у нас складывается парадоксальная ситуация. Есть люди, которые постоянно говорят о том, что вот архивы закрыты, никого никуда не пускают, никому ничего не известно и так далее, и так далее. То есть, если вы откроете целый ряд либеральных СМИ, вы обязательно в течение там ближайших 3-4 минут наткнетесь на подобного рода постулат. С другой стороны, опубликовано столько, что многим читать можно, ну, вплоть, наверное, до выхода на пенсию. Причем по любой интересующей их теме. Но не читают. Вместо этого умудряются плодить новые дичайшие мифы. Нет, ну я понимаю, конечно, прекрасно, когда в Советском Союзе в эпоху товарища Суслова сложили определенного рода смысловую конструкцию. И под нее подогнали абсолютно все. Все, что не попадало, отрезали и забыли. Окей, я могу это понять. Тогда была определенного рода идеология, и она царила. Но когда ровно то же самое начинает происходить в 2018 или 2019 году, у меня возникает только один вопрос. Скажите, а вот люди, которые вот сегодня, благодаря там своим роликам на Ютубе, которые, правда, я не очень понимаю, кто смотрит, рассказывают о том, что НТС была беломонархической организацией, у меня возникает целый ряд вопросов. Скажите, а кто в руководстве НТС в разные годы хотя бы говорил о своих монархических убеждениях? Вот можно назвать хотя бы там одну-две фамилии? Вот мне интересно. Я в той или иной степени занимаюсь и интересуюсь НТС с 92-го года. Ну, несложно посчитать, что это 27 лет. Я лично знал многих деятелей того еще НТС, эпохи эмиграции. Я об этом обязательно расскажу вот в этих подкастах. Никто из них никогда не проповедовал идею русской монархии. Я открою вот этим вот великим, величайшим историкам Ютуба большую тайну. Для продвижения идеи русской монархии существовали другие организации. Одна из них, например, называлась РИСО, Русский имперский союз орден. Вторая называлась КИАФ, Корпус императорской армии и флота. Было общество ревнителей памяти Николая II. Вот это монархические организации. Вот эти люди, конкретно, например, общество ревнителей памяти Николая II возглавлял свитский генерал Тихменев. Вот эти люди ратовали за восстановление в России монархии, конкретно возвращение династии Романовых. Ни один из лидеров Народно-трудового союза в разные эпохи не говорил о том, что в России должна быть восстановлена монархия. Это очень легко доказывается. Спросите у любого деятеля вот этого YouTube исторического наследия, который рассказывает о том, что НТС – это была беломонархическая организация, сколько программ было у нацмальчиков и в какой из них обозначается вопрос русской монархии. Ну, согласитесь, да? Вопрос вполне безобидный. Когда человек утверждает о том, что НТС – это монархическая организация, он, вероятно, оперирует каким-то серьезным источником. Если он делает этот судьбоносный вывод на основании только исключительно истории своей психической болезни, тогда все. Разговора здесь дальше быть никакого не может. Спросите также, ну, если вот человек запнется на этом вопросе, спросите, а каким же образом лидеры НТС воспроизводили по формальному признаку программы добровольческой армии генералов Корнилова и Деникина? Ну что, Корнилов был монархистом таким ярым? Или Антон Иванович Деникин? Нет, безусловно, среди лидеров Белого движения были подлинные монархисты. И здесь вопросов вообще никаких нету. Это и Кутепов, и Дроздовский, и многие другие. И Марков тот же самый. Но, повторяю, в НТС-то кто? И вот эта бредятина звучит в 2019 году. Хотя история НТС – это невероятно увлекательный сюжет. Я очень жалею, что его до сих пор не экранизировали. Или что ему не посвятили действительно какой-нибудь любопытный сюжет в приключенческой литературе. Поверьте мне, что многие признанные мастера детективного жанра позавидовали бы тому, что на самом деле происходило вокруг вот одной отдельно взятой, достаточно небольшой по численности, иммигрантской организации. Ведь чтобы заслужить титул «Главный враг советской власти», согласитесь, нужно было поработать весьма и весьма продуктивно. И сделать это, извините, когда еще никакого центрального разведывательного управления не было. И больше того, сделали это люди весьма и весьма молодые. На тот момент почему нацмальчики? Там существовал определенный возрастной ценз, после которого ты не мог быть принят в ряды Народно-трудового союза. Почему это было сделано? Ну, собственно, давайте по порядку. Когда русские военные, бывшие участники гражданской войны, ну, прежде всего, речь идет о юге России, оказались в эмиграции, среди прочих встал вопрос о том, что должны существовать организации, чтобы не было русского распыления вот в полном действительно объеме. И такие организации появились. Ну, на первом месте, конечно, стоял Русский общевоинский союз генерала Врангеля, который объединял как раз вот ветеранов Белого движения. Вот у них была масса самых разнообразных программ и прожектов, и несмотря на то, что генерал Врангель многократно говорил о том, что армия вне политики, но действительно очень и очень многие чины Русского общевоинского союза были монархистами и своих монархических взглядов никогда не скрывали. Собственно, опять же, желающим узнать о взглядах РОВС, я рекомендую либо посмотреть, например, старый советский фильм «Операция Трест», либо, хотя это не скромно, познакомиться с моей книгой, которая так и называется «Операция Трест». Вот одна из частей ее как раз и посвящена противодействию правому крылу русской эмиграции. Это в том числе Русский общевоинский союз. Те, кто были помоложе, считали, что России нужен свой новый какой-то принципиальный путь. Не монархия и не большевизм. Ну, в чем-то это, разумеется, соприкасалось с вот той самой программой непротивленчества, которая была у добровольческой армии Корнилова и Деникина. Молодежь эта группировалась по разного рода кружкам, пока рано или поздно не встал вопрос о том, чтобы действительно создать очень серьезную организацию. Ну, по крайней мере, по меркам эмиграции. Это было сделано в 30-м году. В Белграде прошел съезд Национального союза русской молодежи. В дальнейшем организация несколько раз поменяет название. Она будет называться Национальный союз нового поколения, Национально-трудовой союз нового поколения, Национально-трудовой союз русских солидаристов, ну, потом просто НТС. Но за первыми членами этой организации плотно закрепилось определение «нацмальчики». Национальные мальчики. Мальчики, ориентированные на национальную Россию. Действительно, эта категория людей в буквальном смысле болела любовью к России. Часть из них ту самую Россию своих отцов и матерей вообще не застала по возрасту. Ну, например, Владимир Дмитриевич Паремский родился в Крыму, по сути, на самом последнем этапе белой борьбы. И, разумеется, о том, что такое Российская империя, он имел весьма и весьма малое представление. Георгий Сергеевич Акалович еще один легендарнейший нацмальчик, он в 15-летнем возрасте уже воевал в рядах белого движения на юге России на бронепоезде. Ну, естественно, что в силу возраста он имел весьма и весьма смутное представление о том, что же такое Российская империя. Но это не мешало им до безумия любить свою родину. Они называли родиной непосредственно Россию. Многие из них до последних дней своей жизни сохранили ей преданность. Пусть даже на каком-то этапе они становились гражданами других стран. Но вот эта вот всепоглощающая любовь к России, вы знаете, она была не напускной. Вот в отличие от этих остолопов, которые там рассказывают на Ютубе о белом анархическом НТС, я имел возможность не только пообщаться с этими самыми нацмальчиками, в том числе там с Паремским, я имел возможность ознакомиться с периодикой нацмальчиков еще вот той эпохи. Эпохи самого начала этой организации, то есть 30-е годы. Вы знаете, ну это, конечно, потрясающе совершенно. Это непередаваемая действительно подлинная любовь. И вот ради этой любви они действительно были готовы на все. Эта любовь стала для них единственно возможной политической платформой. Они ничего не знали ни о Российской империи, ни толком о Советской России. Они хотели построить свою. И вот эти вот юноши и девушки, многим из которых было там 15, 16, 17 лет, они начинают готовить себя к борьбе за Россию. Ну, собственно, одна из книг, описывающих историю Народно-трудового союза, она так и называется «В борьбе за Россию». Что для них была борьба? Давайте здесь тоже не должно быть ровным счетом никаких иллюзий. Политика той эпохи, вот такая радикальная и борческая, подразумевала в том числе террор. И да, в том числе разведку и диверсии. Ведь совершенно понятно, что человек, живущий во Франции или в Сербии, просто так перейти границу не смог бы. Ему, конечно же, в этом помогали. Помогали представители румынской разведки, польской, финской и так далее, и так далее. Нацмальчиков это ровным счетом вообще никак не смущало. Их таким, если угодно, партийным позывным стало «Да возвеличится Россия, гибнут наши имена». Это в полном смысле слова пророческие строки. Немало их пошло, а это называлось тогда «зеленая дорога», то есть переход границы нелегальный. Так вот, немало их пошло по той самой «зеленой дороге». И в подавляющем большинстве своем судьба их сложилась невероятно трагично. Почти все вот эти нацмальчики, которые решили пойти на территорию Советского Союза, были достаточно оперативно отловлены органами государственной безопасности, тогда это Народный комиссариат внутренних дел, и приговорены к смертной казни. Кому-то повезло, и будучи пойманным там условно в 37-м или в 38-м году, они еще некоторое количество лет прожили в тюрьме в камере смертников. Ну, хотя говорить о том, что это везение, это можно весьма и весьма условно. Они были расстреляны уже после начала Великой Отечественной войны. И многие годы руководители НТС даже и не знали об их судьбе. То есть люди почти пропали бесследно. Только уже в 90-х годах, когда агентурное дело НТС сдавалось в архив, а делал это мой друг, покойный уже, к сожалению, полковник Федеральной службы безопасности Сергей Кривошеев, стала известна биография вот этих вот боевиков НТС, и мы опубликовали данные. Вот конкретно мы сделали это в программе «Теория заблуждений», и потом это было на сайте на нашем, и в дальнейшем это вышло в книге «КГБ против НТС», которую Кривошеев по моим огромным просьбам написал, а я сделал для нее в том числе и предисловие. Я очень надеюсь, что рано или поздно мне удастся эту книгу дополнить и переиздать, потому что вышла она мизерным абсолютно тиражом, там, по-моему, 300, что ли, было экземпляров. И разумеется, что она стала библиографической редкостью, даже не доходя до каких-то книжных магазинов. То есть, условно, только люди, занимающиеся историей спецслужб или там русской миграции, смогли ознакомиться с этой книгой. Мне, конечно, это, безусловно, очень обидно. Ну так вот, среди тех, кто сумел попасть на территорию Советского Союза, посмотреть, как и что здесь происходит, и вернуться на Запад, можно выделить двух человек. Ну, на первом месте это, конечно, легенда белого движения и легендарнейший террорист, капитан Ларионов. Он осуществил боевую вылазку в Советский Союз, взорвал парт-клуб в Ленинграде и благополучно вернулся. Но это еще было до создания НТС в 27 году. Вот Ларионов был весьма и весьма активным действующим лицом у нацмальчиков и проявил себя даже в годы Второй мировой войны. Но об этом я вам расскажу в следующей серии нашего подкаста. Второй был, разумеется, Акалович. А вот он сходил в Советский Союз, и он вернулся благополучно на Запад. Другой вопрос, что, как свидетельствуют документы из архива Федеральной службы безопасности, чекисты знали о том, что Акалович здесь, его вели, но не раскрывая наблюдение, и дали ему возможность вернуться. То есть, с этой точки зрения, Акалович, по сути дела, стал таким более молодым аналогом Василия Витальевича Шульгина, который, как известно, в рамках операции «Трест» вот так вот сходил на территорию Советского Союза и написал даже книжку «Три столицы». Причем там очень интересно, что одним из тех людей, который, по сути, был редактором этой книги, был никто иной, как Феликс Эдмундович Дзержинский. Потому что Шульгин посылал в Москву рукопись, чтобы засекреченная монархическая организация «Трест» проверила, нет ли там каких-нибудь данных, которые ни в коем случае нельзя публиковать. И, разумеется, на Лубянке эту рукопись внимательно читали и вычеркивали все то, что может каким-то образом помешать. Вот в том числе одним из тех, кто редактировал эту книгу, был создатель ВЧК. Такая вот ирония судьбы. Вот Акалович с этой точки зрения, вне всякого сомнения, Шульгин от нового поколения. Разумеется, что после прихода нацистов к власти, после того, как мир вплотную начал приближаться ко Второй мировой войне, нацмальчики не могли, во-первых, не попасть в орбиту противостояния спецслужб, и понятно, на какой они были стороне, потому что, ну, Акалович, который воевал, он вполне себе, извините, разделял вместе с Ларионовым знаменитый девиз белого движения «Хоть чертом, но против большевизма», и здесь никаких иллюзий быть не может. С другой стороны, перед ними, перед многими, встал очень серьезный вопрос. То, что война будет, было очевидно. Но с кем быть? Со стороны немцев или быть на стороне своей родины? Ну, то есть, в какой-то мере признать власть коммунистов. Это был жесточайший идеологический спор внутри нацмальчиков. Надо сказать, что вообще русская эмиграция той эпохи – это действительно такой подлинный политический рассвет. Причем писались не только многочисленные теоретические работы, которые должны были обосновать и зафиксировать те или иные взгляды той или иной организации, но шли и очень острые дебаты. Причем дебаты, характерные для 30-х годов, когда один из спорщиков мог быть крайне недоволенным позиции своего оппонента и пустить в ход, ну, положим, пивную кружку или стул. Это была вполне себе нормальная практика. Один из первых нацмальчиков, Трегубов, который уже после Великой Отечественной войны будет пойман сотрудниками МГБ, отсидит несколько лет в ГУЛАГе, он как раз чудеснейшим образом в своей книге «8 лет во власти Лубянки» это дело описывает. Если кому интересно, посмотрите, потому что, если мне память не изменяет, текст этой книги даже есть в интернете и не является там какой-то безумной редкостью. Она потому что издавалась уже и в современной России. В общем, кто ищет, тот, наверное, без всякого труда найдет. Так вот, нацмальчики достаточно быстро пришли к выводу, что нужно быть не с немцами, не с большевиками, а со всем русским народом. Ну, слова, конечно, прекрасные, спору нет. Быть со своим любимым народом – это замечательно. Только вот на практике эта модель не работала от слова совсем, потому что для того, чтобы попасть на территорию Советского Союза, надо было просто по определению быть с немцами. Согласитесь, когда вы надеваете форму армии противника, ну, размышления о том, что вы будете со всем русским народом, как-то немножечко меркнут. Согласитесь, когда вы, будучи людьми образованными, знаете о подлинных целях германской армии и германского руководства по отношению к своей стране, говорить о любви к собственному народу, о том, что вы солидаризуетесь с ним, а нацмальчики еще себя иногда называли солидаристами, ну, тоже, мягко говоря, несколько странно. Тем более, что в дальнейшем ведь выяснятся совсем плохие подробности о действиях нацмальчиков на оккупированных территориях или же условно на их службе бонзом Третьего Рейха. Но самое безвредное, что они могли делать, это быть условно в Остминистериуме. Это министерство по оккупированным территориям. Но ведь многие были не просто на условно идеологической или пропагандистской работе. Многие ведь нацмальчики запятнали себя кровью. Причем кровью масштабной. И кровью не какой-то эфемерной. Кровью тех самых русских людей, о которых они пеклись. Нет, ну, конечно, в дальнейшем они напишут немало воспоминаний о том, что на самом деле вот, они воевали только с большевиками, это была их война, это было, по сути, может быть, там таким продолжением гражданской войны. Но ведь и большевики были русскими людьми, так если разбираться. И потом все-таки, на мой взгляд, ну, существует некая разница. Когда в эпоху гражданской войны добровольческая армия Лавра Корнилова, состоящая из русских людей, воевала с Красной армией, состоящей из русских людей, то это несколько отличается от того, когда сюда приходит условно германский вермахт, и вы в его составе начинаете творить террор. Ведь здесь надо понимать, что их участие в войне этот самый террор подразумевало. К огромному сожалению, вот эта грань, она очень тонкая. Когда ты от красивых слов любви к русскому народу переходишь к его уничтожению, и при этом тебя не мучают муки совести, ты вот, будучи отравленным вот этой своей сверхидеей, сверхзадачей, как сказал бы Станиславский, ты даже не замечаешь, что становишься, по сути дела, в подлинном смысле врагом того самого народа, о любви к которому ты столько говорил. На следующей неделе я продолжу свой рассказ о Народно-трудовом союзе. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email sputnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.